Вот смеемся над анекдотами про чукчи и прочих представителей малых северных народностей, чувствуя собственное превосходство. А так ли уж оно, это превосходство, обосновано? В мае по традиции собираемся небольшой бригадой на Сосю за щукой. Я не любитель зимней рыбалки, поэтому жду этой вылазки с нетерпением. И не только соскучившись по отменному клеву крупной щуки. Природа северная манит своей девственностью неукротимой ширью. Жаль, не часто удается выбраться в такую глушь. Дорога на перекладных до поселка, где планируем остановиться, занимает больше суток. Поселочек небольшой, проживает постоянно в нем русские манси или ханты. Я их не очень различаю, народ своеобразный. Впрочем, вполне адекватные. Когда трезвы, конечно. Дык ведь под зеленым змеем и наши ребята чудят, мама не горюй. Собаки только этих, хантов манс не особо жалуют. Обязательно облают ни в чем не повинного человека, бредущего себе по улице. Да еще и куснуть стараются. Причем гавкают поохотничьи, словно лося загоняют. Может, пахнет от них как-то по-особому. А может, чуют в безобидных с виду хантах что-то такое, чего мы, обычные люди, не различаем. Опасность или скрытую угрозу. Про представителей малых народностей вспомнил не просто так, а в связи с давним случаем, о котором сейчас расскажу. Было это во время моей срочной службы. Тогда в советской армии стойко переносили тяготы и лишения представители всех наций и народностей необъятного СССР. Начиная от белобрысых долговязых прибалтов и заканчивая черноволосыми низкорослыми чукчами. Хотя этих я за всю службу лишь двух-трех встретил. Вот об одном таком и пойдет рассказ. Имя у солдата чукчи было русское, то ли Степан, то ли Иван. Сейчас уже не вспомню за давностью лет. Пусть будет Петя. Такой смешной человек, ростом метр с кепкой, вернее с ушанкой, тощий как саксаул, вернее карликовая береза. Но с огромной головой, украшенной топыренными ушами. На тонюсенькой шейке торчащий из ворота китель. Ему еще и форму солдатскую выделили, размера на 4 больше, чем в пору. То ли для смеху, то ли меньше не нашлось на складе. Малые размеры всегда в дефиците. Выглядел этот чукча Петя очень забавно. Перетянутый натуго ремнем в поясе так, что полы безразмерного кителя торчали, словно пачка балерин. Оттого вид имел солдат хоть и не лихой, но придурковатый. Хотя по жизни-то Петя оказался не дурак. Насколько мне помнится, он или уже закончил институт, или забрали в армию с последних курсов. Такое бывало в советские времена. Кроме того, вскоре выяснилась еще одна необычная способность чукотского солдатика. Петя без часов что днем, что ночью мог определить верное время с поразительной точностью. Старослужащие и сержанты, подвыпив в коптерке, частенько ради развлечения будили чукчу посреди ночи с вопросом «который час?». И Петя, как заведенный хронометр, выдавал сигналы точного времени. 12:15, 1:30, без 23, 4:10, 5 минут 6. И ни разу не ошибся больше, чем на 5 минут. Измывались так над бедолагой парнем не со зла, конечно, а от скуки. Хотя Пете было от того не легче. В армии же на первых порах каждая минута сна на вес золота. И вот как-то, в очередной раз наквасившись после отбоя, компания дедов принялась поднимать измученного чукчу чуть ли не каждые 10 минут. Совсем оборзели. Особенно старался один Миха из Ташкента. Его уже и свои поддатые приятели урезонивали, мол, кончай, пусть поспит боец. Но Миха вошел в раж и с пьяным хохотом отвергал все здравые увещевания. В очередной раз, около 3 ночи, подняв Петю с вопросом про время, неожиданно услышал: 2 часа. Опаньки, ответ неверный, сломался секундомер. Поржали над этой темой с дружками-дедами, а минут через 15 Миха будет солдатика и слышит вновь: 2 часа. Да он издевается над нами, или уработали парня бесчисленными подъемами. В общем, придурок Миха чуть не до утра поднимал Петю, пока подуставший от водки и позднего времени не угомонился. И всякий раз на свой вопрос, который час, слышал один и тот же ответ: 2 часа. Следующий день был похож на все остальные. Рутинный солдатский будень, подъем, завтрак, обед, ужин, отбой. После отбоя поначалу тоже все было тихо, не каждую же ночь гулять дедушкам. Но ближе к утру, под внеурочный визг дневального, рота подъем, весь второй этаж казарменного здания, где дрыхло сладким сном наша рота, подняли на ноги, вернее на уши. Причиной тревоги оказался труп Михи, распластанный у стены здания казармы. На него случайно наткнулся дежурный по части, идя с обходом. Миха лежал на промерзшей земле, на тот момент стоял ноябрь. В одном нательном белье, рубахе и кальсонах. Крови нет, но то, что парню капут, понятно было с полувзгляда. Голова вывернута на бок, а изо рта вывалился синий язык. Последовавшее разбирательство пришло к выводу, что ташкентский Миха сам свел счеты с жизнью. Бросился с крыши четырехэтажной казарменной коробки. По словам допрошенного Дневального, дежурившего на тумбочке, Миха проходил той злополучной ночи мимо него в сторону туалета. Обычное дело. Странным был только вид всегда вальяжного ташкентского деда. Передвигался он осторожными мелкими шажками, безвольно опустив руки и уставившись в одну точку перед собой. На шутку Дневального про лунатика никак не среагировал, словно не слышал. Прошел, и больше Дневальный его не видел. Удивился слегка, конечно, что тот надолго в туалете застрял. Да потом подзабыл. И незадолго до тревожного подъема сменился. А Миха, как выяснилось, и не в туалет вовсе направился. Поднялся со второго на четвертый этаж, какой-то железякой сорвал навесной замок чердачной двери и выбрался на заметенную легким снежком крышу. По оставшимся следам было видно, не останавливаясь, он добрел до края и без колебаний шагнул в пустоту. Здание казармы оказалось спроектировано так, что по периметру крыши не было ни бордюров, ни ограждений. Поэтому зачарованный чем-то или кем-то дед, как шел, так и грохнулся вниз, свернув на земле себе шею. После перекрестных допросов Дневального и соседа по койке, также последним видевшего Миху, который молча встал и ушел среди ночи, определили время трагического происшествия – ровно 2 часа по полуночи. Через неделю Миху отправили домой в деревянном ящике, а к чукотскому солдату с ночными вопросами, который час, впредь уже никто не приставал. Я вскоре дембельнулся, переслужив положенные 2 года на лишний месяц, и о дальнейшей судьбе представителя малой народности Чукчи-Пити больше ничего не слыхал. Долго собирался рассказать одну историю из армейских будней. Прошло довольно много времени, но такое не забывается. Скорее всего, будет немного сумбурно, немного притянутым покажется, но расскажу то, чему сам был свидетелем и что слышал о сослуживцев и мастеров. Случилось это в конце 80-х. Опишу, как было, а вы уж сами решайте, что это такое. Служил я тогда в строительных войсках электриком на заводе ЖБИ. Место было мрачноватое, с кучей всяких подвалов и закоулков. Описываемые события происходили на складе цемента. Это огромное хранилище, состоящее из вертикальных бетонных емкостей и оборудования, при помощи которого цемент туда загружался из вагонов. Высота примерно 15 метров. Внизу и вверху галерея, между ними переговорная труба. Так вот, в этой трубе мы часто слышали то пение, то бормотание. Ветер исключен, потому что слова можно было разобрать. Однажды ночью мне по службе понадобилось подняться на верхнюю галерею. Учитывая всяких певцов, попросил сослуживца пойти со мной. Где-то в середине галереи мы увидели удаляющийся мужской силуэт. Окликнули, никакой реакции. Фигура дошла до конца галереи и шагнула вниз. Мы в шоке. Высота-то огромная, получается самоубийца. Но когда глянули вниз, никого не увидели. В ту ночь цемент неожиданно пошел не в то хранилище. Аэрожолоб, по которому он идет, закрыт на замок. Ключ у старшего смены. Тот никуда не поднимался, так как цемент шел одной марки. Когда выгрузили цемент, ребята пошли в душевую в соседний цех. Я остался один, решил вздремнуть. Вдруг захлопали двери на нижней галерее, и началась какая-то беготня. Первая мысль – придурки, нашли где играть, кругом цемент. Потом послышались шаги на лестнице в бытовку, открылась дверь, но никто не вошел. Когда пацаны вернулись, я спросил, что за игры они затеяли. Те в один голос заверили, что сразу же пошли в душ. Вот тут-то мне и стало страшновато. На объекте мы одни, только дежурный офицер в полевом штабе и охрана. Те в цемент ни за что не полезут. А вообще, там много происходило непонятного. Из некоторого потом сложились дембельские байки. Про то, как мы видели призрака, привидения, фантома. Я рассказал, но описал не все происшествия. Наш бестелесный, если это был он, похоже, был великим затейником, иначе и не скажешь в свете происходившего. Нет, он не появлялся с головой под мышкой, не гремел кандалами и даже никому не дал ни разу пинка. Но чье-то незримое присутствие ощущалось. Работал я электриком на цементном складе. Ну и поэтому проблемы с электроснабжением меня касались непосредственно. Первое, что случилось, впервые заставило задуматься. Нас было двое электриков. Работали по 12 часов по очереди, день-ночь. Кажется, была осень. Мы ждали вагоны, и вдруг пропал свет. Кому искать пропажу? Ага, мне. Взял фонарь и попер в щитовую. Там порядок, но на вводе пусто. Как в солдатском кармане. Рядом находилась подстанция. Обслуживали ее вольняшки, и вызывать их надо было по телефону. Позвонил из вагончика мастеров. Пришел дежурный, вместе мы и за порог ступили, а там странность. Дверь была на замке. Ключи только у дежурного, а рубильник отходящей линии отключен. В общем, выматерился повелитель лампочек, включил, и пошли мы каждый своей дорогой. Надо сказать, что странностей в ту смену больше не было. Объект был построен на осушенном болоте, потому в подвалах постоянно скапливалась вода, и все оборудование находилось внутри кессона. А между стенами конструкциями и кессоном постоянно надо было откачивать воду. Это тоже была обязанность электрика. Из-за особенностей конструкции откачивать надо было частями, перекидывая шланг. Однажды засунул я шланг в нужный дренаж, привязал его намертво проволокой и включил насос. А чтобы его визг не слушать, поднялся из подвала и закурил. Через какое-то время показалось мне, что звук как-то изменился. Спускаюсь вниз и вижу, что шланг валяется на полу, и вода перекачивается в кессон, образовав уже неплохой бассейн. Как я ругался, описывать не буду. Выключив насос и посмотрев на конец шланга, понял, что рано я себе называл рукожопом, шланг был попросту оторван. Раздумывать, впрочем, было некогда, надо было бежать за переносным гномиком и откачать воду с пола. Все мысли о непонятном пришли уже потом. Начал я расспрашивать пацанов, мастеров, в общем всех. Серега, напарник мой, признался, что тоже многое замечал, но как-то к слову не приходилось. Да и встречались мы с ним полубегом, иногда на выходных в части. А мастера, причем все, признавались, что по выходным, когда нет вагонов и объект пустой, чувствуют себя весьма неуютно. Дедушки, как существа дико авторитетные, просто нахрен посылали. Приехал я однажды в ночную смену к 8 часам. А Серега еще не переодетый, какой-то взъерошенный, возле главной щитовой крутится. Оказалось, что кто-то заперся внутри, не отзывается. А на днях из нашей роты пропал солдат, еще и поисковые группы не отменили. Вот и решили мы, вполне резонно, что это он, не сумев покинуть город, решил вздернуться в родной, так сказать, обстановке. К сожалению, такое бывало. Было в щитовое окно забранное решеткой, а изнутри забитое досками. Решетка была по-хозяйски вмурована в стены. Кое-как с помощью лома и чьей-то матери мы ее выломали. Выбили доски, а внутри никого. Не знаю, к счастью или к раздумьям. Дело в том, что дверь была стальная, а изнутри был тройной засов. Изначально управляемый электромагнитом, но безнадежно испорченный. И закрыть его можно было лишь руками и изнутри. Выйти же потом оттуда никакой возможности, только тем же путем. Вот так и копились все эти странности и непонятности. Пока не попался нам тот субъект бестелесный на галерее. Тогда уже осталась одна версия, потусторонняя. А до этого некоторые товарищи списывали это на НЛО. Даже божились, что его видели. А мы, электрики, обслуживали не только ЦМ-склад, но и склад ПРС. Это не страшная аббревиатура, вроде противотанковая ракетная станция, нет, все банальнее. Погрузочно-разгрузочная, хотя тоже станция. Так вот, там тоже частенько шалили какие-то петросяны из не нашего мира. Бывало, среди ночи кран башенный стрелу повернет, ленты транспортные сами по себе включались. Хотя как электрик могу сказать, вместе с механиком все расследовали. Сами не могли. А кран и подавно, без ключ-марки он тупо обездвижен. В смысле цепи управления. А тем более, что ночью туда никто не полезет. Да и все свои на глазах, армия как-никак, не лукошка лисичек. Была одна версия происходящего, не знаю, не все верили. Был у нас там старый мастер по прозвищу Ганс, потому как немец был по происхождению. Вот он и рассказал, что на складе ПРС однажды пропали два солдата. Поискали, не нашли и решили, что те благополучно свалили до дому. Нашли их позже, когда чистили приемный бункер с гравием. Надо сказать, что воронка этого бункера расположена на уровне земли, внутри огромного ангара, где разгружаются вагоны. И там их много, в смысле этих воронок. Внизу в подвале открывается люк, и из них гравий сыпется на ленту самотеком. Так вот, Видимо, на краю этой воронки они и перекуривали в ожидании вагонов. Снизу открылся люк, их попросту туда смыло, как, пардон, в унитаз. Для скептиков скажу, воронка, ее называют течкой, диаметров метров 10. Гравий сыпется очень быстро, а главное, без предупреждения. Находиться там запрещено, но зимой идет подогрев и над ним очень тепло. Течки часто забиваются, но так как их много, чистят далеко не сразу. Ганс не любил об этом говорить, потому что было расследование и очень неприятные последствия. Это история из службы моей, но по порядку. Время от времени я одноклассники мониторю, ищу армейских друзей и друзей по учебе. Потому как есть такие воспоминания, которые как гвоздь в солдатском сапоге, и вытащить нечем, и колется, идти дальше не дает. И вот в один из таких мониторингов набрал я своего лучшего друга, а он вот он, живой и почти не изменился. Кинул я ему сообщение, не сразу, но ответил. Созвонились по скайпу и 5 часов, а помнишь, а ты помнишь. Он и напомнил. Не то чтобы я забыл этот случай, просто он завалился за сундук моей памяти. Не достать было без посторонней помощи. В один из дней службы приехали к нам из учебки новые сержанты, молдаванин Жан и армянин Лёва. Жан и стал позже этим самым лучшим другом, а с Лёвой все наоборот. Не взлюбил он меня лютой ненавистью, почему не знаю, но прозвище благодаря ему я получил. Парень он здоровенный был, при моих 174 сантиметрах его 190 с лишним внушительно смотрелись. Тем более пояс у него по разговорам какой-то был. Так вот, всем тумаги раздает, а меня не трогает. Не смотри глазами своими, кричит. Почему тебя бить не могу, колдун ты? А мне что, не можешь так не можешь? Пусть, мне хуже не будет. Старался держаться от него подальше. Так он что гад удумал? Он стал своих земляков из других частей на меня натравливать. А так как мы с Жаном, как сиамские близнецы были, то ему вместе со мной однажды перепало. К счастью, другие части не часто к нам в командировку заезжали. Точнее, один раз мы огребли, но запомнили надолго. Событие, к которому я подвожу, случилось через полгода после того огреба. Я уже отслужил год, заматерел, прибурел и не ждал милости от командиров. Поэтому, чтобы не замерзнуть в холодной казарме в лютый мороз, я погреб к Жану в кочегарку техчасть, где он был в наряде. Мороз был действительно лютый, плевок замерзал на лету, значит ниже минус 45 было. Прохожу мимо дежурки, это вагончик такой, слегка утепленный из досок с печкой и снаружи железом обитый. Так вот, только я с ним поравнялся, дверь открывается, высовывается оттуда прикомандированный и орет. «Эй ты, вон туда иди, там дрова есть, сюда неси, давай, давай». Не оборзел, спрашиваю, «Ты кто такой есть, чтобы мной тут командовать?» И тут в дверях Лёва появляется, посмотрел на меня. Потом что-то по-своему сказал, и из вагончика выскакивают 4 его земляков и начинают меня мутузить. Не так сильно они меня отмутузили, как я разозлился. Но злись не злись, а на моей стороне только правда, а на их явное численное превосходство, подогретое алкоголем и, судя по запаху из дверей, коноплёй. Встал я после того, как они меня устали пинать, и поковылял в кочегарку. Пришел злой как черт, рассказал другу, он сразу бросился за меня мстить, но я его остановил. Сели и стали план мести строить. Короче говоря, решили мы его убить. И так решали, и эдак, а не получается безукоризненно. То так палимся, то эдак. Утро вечера мудренее, легли спать. Ему что, он сразу задрых на своем котле, а мне на лавке твердо, бока-то болят. И тут, пока я ворочался, план и сросся. Встал я потихоньку, сходил, слил ведро бензина, потом набрал ведро горячей воды и с двумя ведрами пошел к дежурке. Время было уже часа 4 утра, поэтому я не боялся, что кто-то меня увидит. Мороз трещал, и я боялся только одного, что вода в ведре замерзнет раньше срока. Пришел и стал поливать водой щель между дверью и коробкой. Ведь если подпереть дверь, есть опасность, что подпорка не сгорит. Потом ее найдут и станет понятно, что этих гадов сожгли. Залил, залез на крышу и стал поливать вагончик бензином в районе трубы, чтобы подумали, что от печи загорелось. Облил, скрутил факел и бросил на вагончик. Загорелось хорошо. Через минуту занялось все сооружение. Внутри раздались крики, стук в дверь, но я стоял и смотрел. Не мог понять только одного. Почему чем больше разгорался огонь, тем холоднее мне становилось. От холода я и проснулся. Было уже утро. Жан открыл кочегарку и чистил котел. Я рассказал ему сон. «Так и надо сделать», — одобрил он. Никто даже не догадается, что это мы подожгли. Надо только узнать точно, когда он здесь в наряде снова будет. Во, козел, легок на помине. От сторожки в сторону кочегарки шел Лева. Вид у него был само раскаяние, плечи опущены, глаза в пол. Подходит ко мне. Колдун, не делай так. Как не сделай, пытаясь я понять. Ты знаешь, и достает из-за пазухи бутылку коньяка. Вот, командиру хотел, возьми, только не сделай так. И ушел. Через пару дней зашел ко мне земляк, который не то чтобы дружил с Левой, но косячок они иногда один на двоих делили. «Ну что, колдун?» – смеется. «Как ты так Леву напугал?» Мы с Жаном вытаращили глаза. «Короче, Лева рассказал, что ты самый настоящий колдун. Когда они с земляками набухались и заснули, его разбудили шаги на крыше, как будто кто-то там ходит и что-то льет. Он хотел выйти, но дверь не открывалась. Через минуту запахло дымом. Они поняли, что горят. А Лёва выглянул в зарешёчное окно, на улице стоял ты и смотрел на огонь. Он опять рванулся к двери, ударил ее ногой, и она открылась. Они вывалились на улицу, тебя не было, ничего не горело. Посовещались с земляками и решили, что ты какое-то слово армянское. Короче, колдун по-нашему. «Меньше курить всякую дрянь надо», – проворчал я. С тех пор так меня в части и звали. Наверное, кто-то скажет, что тут нет мистики. Но я о грехе. Ведь я реально готов был его убить, и не одного. А этот холод от огня как будто остудил мою злость. А когда я уходил на дембель, пришел Лёва и принес бутылку коньяка. Распили вместе со всеми, обнялись, попрощались. И только тогда я понял, что оставшийся с того события год, я его почти не видел. Хотя служили в одной роте.